Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с руководителем мужского хора «Кастальский», профессором Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Алексеем Максимовичем Рудневским.
Алексей Максимович Рудневский – российский дирижер, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, художественный руководитель и дирижер хора «Кастальский». Родился в 1961 году в подмосковных Мытищах. В 1980 году окончил Московское хоровое училище в классе выдающегося хормейстера, педагога и дирижера Александра Васильевича Свешникова. Спустя 5 лет стал выпускником Московской государственной консерватории имени Чайковского, а в 1996 окончил аспирантуру там же. С 1987 по 2004 годы руководил Государственным московским хором. С 1998 года является помощником регента подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве. В 2004 году Алексей Рудневский основал Московский мужской камерный хор «Кастальский». Алексей Максимович возглавляет жюри нескольких конкурсов, среди которых конкурс-фестиваль детских и юношеских хоров «Кирилл и Мефодий» и конкурс хоров имени Казачкова. С 2017 года Алексей Максимович Рудневский – почетный профессор Классического университета Центрального Китая, член попечительского совета русской капеллы «Глазго, Шотландия». Поговорим обо всем подробнее прямо сейчас в программе «Канон». В предыдущей программе.
Само церковное творчество, оно в течение всей истории своего развития, оно развивалось, опираясь на народное творчество. Нас воспитывали очень честно и порядочно. И пытались привить отношение к русской культуре, к русской духовности именно в той степени, в которой это было необходимо. Я с благодарностью вспоминаю свою родную тетю.
Тетя, она вас и крестила, она вам...
Да, она меня и крестила, и вот привела в хоровое училище. Угу. Все те, кто окончил хоровое училище, они получили очень высокую школу. Школу и воспитания, и отношение к своей профессии, и отношение к жизни.
Алексей Максимович, сегодня, к сожалению, как мы можем с вами убедиться, интерес к классической музыке ослабевает. Вот на ваш взгляд, какой прогноз, какая тенденция в развитии музыки?
Ну, я бы не сказал, что она ослабевает. Я, наверное, сказал бы, что возрастает уровень массовой культуры, которая отвлекает от этого, и значительно возрастает. И все наше время, оно... скажем так, не способствует погружению вот, в этот классический мир. Здесь можно рассматривать не только музыкальное творчество, но и другое творчество. Но все равно интерес к этому велик. Это и интерес к художественным выставкам, и к премьерам театральным, и к музыкальным премьерам. Классика, она вечна и невозможна. Невозможно к ней потерять интерес. Мне кажется, сейчас есть проблема воспитания и ориентира. Она немножко ориентирована, ослаблена на воспитание классикой, классическими традициями. И, мне кажется, отрицательный момент нашего времени в том, что за любой новизной видится истина. И если эта истина, она построена не на классических образцах, она иногда бывает просто даже вредна. И, в частности, вот многие театральные постановки, в том числе и музыкальные спектакли, там, по-моему, какая-то есть идея, идея отрицания всего того старого, о чем думал, собственно, автор этой оперы. И чем более необычно она поставлена, в этом видится какой-то плюс. Хотя, на мой взгляд, наверное, основной смысл исполнения оперы в другом. Не чтобы показать ее какие-то экзотические стороны, а выразить авторскую идею. Опять-таки, средства выражения могут быть разными, но если акцент делается именно на изощренных каких-то моментах. Mm-hmm. Это уже, мне кажется, выходит за рамки нормального, настоящего искусства. Превращается в эпатаж, скорее всего, наверное.
Ну, просто многие современные авторы хотят дать какое-то новое дыхание классике. Как-то развить классику. Вот, на ваш взгляд, нужно развивать... Нужно давать что-то новое классике? Или классика,
дело в том, что развитие искусства, оно всегда шло этим путем. Всегда была первая линия – авангард. Угу. Авангард, и когда некий отрыв от классических традиций, он находится в режиме поиска, и какие-то вещи... Они воспринимались абсолютно как-то так, как новизна. Угу. Но если эта новизна, опять-таки, не базируется на классических традициях, это, наверное, странно. Вот.
А вообще, что такое классика? Вот современные авторы могут писать музыку в жанре классика?
Конечно.
Или классика – это Моцарт, Бетховен, Рахманинов?
Даже любой современный композитор, если он воспитан на классических mm-hmm. образцах, у него есть своя система музыкального мышления. И он полностью выражает свои мысли классическими средствами. И я не могу сказать, что это старые мысли. Mm-hmm. Это новые мысли, выраженные новым его языком, его индивидуальным языком. И за примерами ходить далеко не нужно. И есть очень много замечательных авторов, которые пишут современную музыку в классических mm-hmm. традициях.
В частности, вы сотрудничаете, да, с молодыми композиторами?
Да, расскажите. Да, вот, собственно, и ряд таких композиторов мы рады, когда несколько современных авторов пишут для хора Кастальски. В частности, с такого сотрудничества и началось становление мужского хора Кастальски, когда нас пригласили записать музыку кино. Угу. Это замечательный совершенно композитор Юрий Пытьенко, мой коллега и друг по консерватории. Собственно, с записи этой музыки начался хор Кастальски. Мы писали музыку к фильму «Ночной дозор».
Удивительно.
Вот. И после этого было много других работ с Юрием Пытьенко. Сейчас он достиг невероятной востребованности в этом жанре. И это он делает блестяще совершенно. Но если сказать, на каких классических традициях он воспитан, тут комментировать больше ничего не нужно. За его консерваторским воспитанием можно проследить много выдающихся имен наших предшественников. Мы их не будем называть, вот, но они есть. И Юрий Анатольевич Пытьенко, он твердо стоит на классических традициях, но пишет современную музыку. Это наш современник, он думает нашим днем, он живет угу. нашим днем, но он стоит на классических основах.
Ночь, чечет, но как мир.
Вы являетесь профессором консерватории. Расскажите вообще о своих студентах, о молодом поколении, о будущих дирижерах нашей страны. Какие они?
Как правило, это очень способные и талантливые молодые люди, которые приезжают подчас из глубинки и окунаются вот в мир Москвы, московской жизни, который таит в себе очень много соблазнов, много отвлечений, опять-таки, о которых мы говорили ранее. Вот. И консерватория, опять-таки, вот в самом названии традиции они есть. Вот, и консерватория имеет очень давние свои традиции, и в частности воспитание дирижера, дирижера хора. И эта система уже отлажена многими поколениями педагогов. И воспитание молодого хормейстера, конечно же, начинается в классе по специальности и в хоровом классе. И от того, как проходит воспитание и там, как раз зависит очень многое. Потому что хоровой дирижер, он получает основы классического дирижирования. Это, то есть, собственно, тот язык мануальной техники, с помощью которой он будет доносить свое внутреннее видение тех сочинений до исполнителей, до хора.
А действительно произведения могут отличаться в зависимости от того, кто ими дирижирует?
Конечно, конечно. Даже один и тот же хор...
Каким образом вот дирижер может свои мысли вот преобразовать в эту музыку? Не его музыку.
Я могу сказать, что даже один и тот же хор в один и тот же вечер может звучать совершенно по-разному под управлением двух разных дирижеров. Потому что это дирижирование – это процесс очень индивидуальный, и какие-то технические приемы, они могут быть унифицированы, да? Но сам момент подачи, своей идеи, если, дирижеру есть что сказать, если он технически способен это сделать, то вот каков его внутренний мир, так и звучит коллектив. Ну, собственно, это логично. Так же, как и живописец. Один и тот же пейзаж они могут изобразить совершенно с разным наполнением.
А живописец, он напрямую создает, а все-таки дирижер, он зачастую дирижирует тем произведением, которое написали до него. Вот это вот удивительное, такое, удивительное чудо рождения музыки происходит.
Да, но
казалось
здесь...
бы, текст музыкальный есть, но... Вот обязанность дирижера, это же не только техническое показать, где пауза, где какая длительность.
Да, конечно. Самая главная особенность
душу свою.
И обязанность дирижера – это увидеть ту мысль, которая заложена автором.
Ага.
Да. Вот опять-таки, вот мы ранее говорили о некоторых современных трактовках классической музыки. Да? Важно, чтобы исполнитель увидел ту мысль, которую, которую ставил перед собой автор. Автор поэтического текста и автор музыки. Вот если дирижер видит эту мысль, и он к этому еще добавляет свою интерпретацию. Потому что без индивидуального видения вот той авторской идеи невозможно представить сочинение. Оно будет неживым. Поэтому дирижер, опираясь на свое индивидуальное представление вот той художественной идеи, только тогда он и способен это донести до слушателя, когда он свое видение индивидуальное накладывает на идею автора. Он ее должен правильно понять, через, пропустить через свое сердце и донести потом уже донести до слушателя. Но предварительно он должен этой идеей убедить весь хор. И хор должен за ним пойти, хор должен составлять одно единое целое с дирижером. И вот тогда можно говорить о том, что состоялось вот это сочинение, которое было написано много-много лет назад, вот этими крючочками черненькими, с хвостиками, с палочками, со штилями, с паузами, да, оно не является вот той субстанцией материальной. Это субстанция бумаги. Бумаги и краски типографской. А субстанция художественного произведения наступает только тогда, когда она звучит. Для теоретика, кстати, она, может быть, является и плодом его представлений музыкальных, когда он читает ноты. Угу. Это тоже особая категория жизни музыкального произведения. Но все-таки, по большому счету, оно должно звучать для слушателя. Вот. И когда дирижеру это удается, когда он с коллективом составляет одно единое целое, когда коллектив дышит с дирижером одними вот этими флюидами этого творческого произведения, тогда оно только доходит до сердца слушателя. Потому что иногда бывают моменты разные, и в том числе иногда мы разочаровываемся, когда мы видим немножко формальный подход, когда ноты звучат на той же высоте. Все формально исполняется, а музыки нет.
Души нет.
Души нет. Поэтому здесь вот индивидуальный вклад исполнителя в сочетании дирижер-хор. Угу. Ну, здесь помимо хора может быть и оркестр, и ансамбль, все что угодно. Но мы говорим сейчас принципиально, да, какие-то вещи. Вот только тогда это можно считать по-настоящему свершившимся творчеством.
Ну что ж, дорогие телезрители, предлагаем вам посмотреть работу выдающегося музыкального художника Алексея Максимовича Рудневского. Хор «Кастальский» для вас прямо сейчас. Алексей Максимович, а почему ваш хор назван «Кастальский»? Вы руководите коллективом этим почти 15 лет.
Да, вот в 2019 году будет ровно 15 лет, как коллектив основан. И его первое выступление было как раз вот зимой 2004 года на записи музыки для
«Ночного дозора».
Кинофильма, да.
Почему тогда не «Ночной дозор»? Почему именно в честь Александра Дмитриевича?
Ну, я считаю Александра Дмитриевича Кастальского совершенно выдающимся деятелем русской хоровой культуры. Мы уже в прошлой передаче упоминали о его заслугах по сохранению наследия синодального училища в рамках Народной хоровой академии, а затем по передаче этого наследия в кафедру хорового дирижирования уже в составе Московской консерватории. И, собственно, композиторское творчество Александра Дмитриевича, его можно считать столпом нового направления русской церковной музыки, и которое, собственно, наверное, явилось цементирующим звеном всех его коллег. И даже вот гениальный Сергей Васильевич Рахманинов, его можно считать учеником Александра Дмитриевича. Поскольку, ну, не будем касаться формальных моментов, когда Сергей Васильевич консультировался у Александра Дмитриевича, когда писал и литургию, и всеночную. Собственно, сама идея обращения к национальным русским истокам, которая была чрезвычайно характерна и для России, и для Западной Европы вот на рубеже 19-20 века, она витала в воздухе. И в музыке, в церковной, инициатором выражения этой идеи стал Степан Васильевич Смоленский, на тот период директор синодального училища, и он инициировал написание музыки композиторами Пашей Чесноковым, в частности, да?
По-дружески.
Да, он тогда был еще, Паша Чесноков. Но вот он стал писать. И Александр Ильич Костальский тоже тогда же делал свои первые опыты. И Степан Васильевич Смоленский как раз опирался на знаменные распевы, вообще на древние распевы русской церкви, и как, собственно, и архитекторы того периода, они опирались на наследие старых традиций Псковской школы, например, архитектурной. Это так называемый новый русский стиль. Или в музыке это новое направление церковной музыки. Это и Поленов в живописи, Васнецов в живописи, Нестеров. Вот это как раз вот те тенденции, которые были характерны не только для России, но в России они выразились как раз вот в музыке, новые направления. И центром этого нового направления было именно синодальное училище на Большой Никитской, с его совершенно уникальным составом педагогов, с его уникальным хором, которые составляли взрослые певчие и мальчики. Ну и, соответственно, уникальные, совершенно выдающиеся регенты. Это и Орлов, и Данилин, и помощники регентов, и Чесноков, и Голованов. То есть это уникальный коллектив.
Очень здорово, что преемственность этого уникального коллектива сегодня носит ваш хор. Хор Костальский. Я знаю, что сезон 17-18 года был достаточно насыщенным, и мы с телезрителями желаем вам такого же насыщенного будущего года и еще последующих лет. Спасибо вам за то, что вы сегодня к нам пришли. У нас остается совсем немного времени, и накануне самого главного христианского праздника я хотел бы, чтобы вы обратились к телеаудитории нашего канала.
В преддверии самого светлого праздника хотел пожелать всем мира, радости и чистого сердца для встречи этого светлого праздника Воскресения Христова.
Спаси, Господи. Алексей Максимович, у нас есть традиция. В заключении программы мы дарим нашим гостям иконы. Сегодня я хотел бы вам подарить образ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Господь Вседержитель. Пусть этот образ охраняет вас, оберегает вас, ваш домашний очаг. Продолжайте нас радовать своим творчеством и храни вас Господь.
Спаси, Господи.
А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго!